Брежнев. От автора. Прекрасно помню, как впервые услышал о Леониде Ильиче Брежневе и увидел его фотографию. В сентябре 1964 года я пошел в первый класс. Еще полтора месяца мы жили в ожидании обещанного Никитой Сергеевичем Хрущевым коммунизма. Наша классная руководительница, не очень, к сожалению, грамотная девушка, окончившая педагогическое училище в Мордовии, следуя рекомендациям Райано, уточняла. Имейте в виду, коммунизм не придет в один день. Не думайте, что утром объявят по радио, с сегодняшнего дня начался коммунизм. Коммунизм придет постепенно. Но в скором приходе коммунизма никто не сомневался. До октябрьского пленума ЦК КПСС, на котором Хрущева отправили в отставку. Вот тогда я и увидел Леонида Ильича. Его фотография красовалась на первых полосах всех газет. Не знаю, что тогда показывали по телевидению. Телевизор еще считался роскошью, и моим родителям был не по карману. А вот газеты они выписывали в большом количестве. Когда взрослые собрались на кухне, чтобы обсудить ошеломляющие перемены в стране, газеты перешли в мою собственность. Фотографий было две – Брежнева и Косыгина. И снимки одного размера, и сами они вроде бы на равных. Но помню, что взрослые обсуждали только Брежнева. Понимали, что именно он будет хозяином. И мне он понравился. Косыгин даже на тщательно отретушированном парадном фото как-то не показался. Его нельзя было назвать симпатичным и приятным. А Леонид Ильич был хорош. И столь же отчетливо я помню день его смерти. 10 ноября 1982 года я прилетел из длительной командировки с юга в холодную Москву. Дома, вынимая вещи из сумки, включил радио, и стало ясно, что-то случилось. По всем программам передавали печальную классическую музыку. Гадали, он или не он. От симпатии к Леониду Ильичу ничего не осталось. Страна от него устала. 18 брежневских лет — это моя юность и молодость, годы взросления и обостренного интереса к жизни. Работая над этой книгой, я словно заново пережил все эти годы. Правда, бывало и грустно. Пока писал эти страницы, один за другим ушли люди, которые в брежневскую эпоху играли не последнюю роль и многое мне рассказали. Похоронил я и своего приемного отца, очень мной любимого, которого, среди прочего, обязан и пониманием брежневского механизма власти. Но, конечно же, еще печальнее было сознавать, что это были годы упущенных возможностей, впустую растраченных сил. Брежнев принял страну, ждущую обновления и мечтавшую о движении вперед, а оставил разочарованную, развращенную неприкрытым лицемерием и отставшую от наиболее развитых стран. Но я слишком забежал вперед. Самое интересное состоит в том, что когда в октябре 64 года к власти в стране пришел Леонид Ильич Брежнев, никто не предполагал, что он будет руководить Советским Союзом 18 лет, до самой смерти. В этой книге приведены прежде неизвестные материалы о нем. Личный архив генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, председателя Совета обороны маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, начиная с документов времен его юности, собственноручных записок и прекрасно сохранившихся любительских фотографий, а также бумаги его жены Виктории Петровны, скажем, ее кулинарные рецепты и даже любовные письма дочери Гарины Леонидовны, все это оказалось на помойке, в прямом смысле. Выбрасывали, как я догадываюсь, не по политическим соображениям, не демонстрируя разрыв с опостылевшим прошлым, а по самым прозаическим мотивам. Если коротко говорить, в результате трагедии, постигшей женскую ветвь брежневского семейства, и лишь случайно очень хорошие люди архив спасли, хотя, вероятно, не полностью, подобрали на помойке, не дав погибнуть в куче мусора, отправляемого на переработку, и передали мне пирамиды, набитых под завязку картонных папок, которыми теперь уже и не пользуются. Настало время придать гласности все эти материалы. Ценность их состоит в том, что они позволяют понять, почему именно Брежнев стал во главе нашей страны и руководил Советским Союзом до самой смерти. а также дают ключ к пониманию того, что впоследствии происходило с нашим государством. И в сущности даже объясняют, отчего в конце концов собственный архив генерального секретаря оказался выброшенным на помойку.
Леонид Млечин. Брежнев. Часть первая. Окончательный выбор. В перестроечные годы историки и политики задались вопросом, а могли быть в октябре 1964 года другие кандидатуры помимо Брежнева. Кого же тогда могли предложить в первые секретари? Подгорного? Суслова? Косыгина? Николай Викторович Подгорный с Брежневым были в тот момент на равных. Оба секретари ЦК с широкими полномочиями, в отсутствие первого по очереди председательствовали на заседаниях президиума и секретариата. Тогдашний руководитель профсоюзов Виктор Васильевич Гришин и первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест утверждали потом, что когда решали, кому быть первым секретарем ЦК, Брежнев предложил кандидатуру Подгорного, но тот отказался. «Нет, Леня, берись ты за эту работу». Если этот эпизод и был, то носил ритуальный характер. Леонид Ильич продемонстрировал партийную скромность, понимая, что Николай Викторович сам откажется. За спиной у Подгорного было руководство украинской крупнейшей в стране партийной организации. Он явно жаждал власти и рассчитывал на первые роли, но у него маловат был опыт работы в центре. В 1964 году его еще воспринимали как провинциального украинского партработника. Так что он, очевидно, уступал Леониду Ильичу, давно занимавшему видные посты в столице. В отличие от Подгорного, секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов был, разумеется, известен партаппарату всей страны. К нему уже тогда относились с почтением и даже с некоторой опаской. Но он с послевоенных времен шел по идеологической линии. А идеологи первыми секретарями не избирались. Считалось, что первому лицу нужен опыт руководства промышленностью или сельским хозяйством. Такой опыт, конечно же, был у Алексея Николаевича Косыгина, но ему мешало другое. За всю свою жизнь он всего лишь несколько месяцев находился на партийной работе. В 1938 году, когда молодого директора фабрики «Октябрьская» поставили руководить промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома. Но в том же 1938 Косыгина утвердили председателем Ленинградского горисполкома, на следующий год перевели в Москву наркомом текстильной промышленности, и с той поры он работал в правительстве и никогда не покидал столицы. В провинции, в республиках его мало видели. Первые секретари обкомов, составлявшие большинство Центрального комитета, считали, что во главе партии должен стоять такой же, как они, профессиональный партийный работник. Косыгину многие симпатизировали, но видели его максимум в кресле главы правительства. Конечно, все эти формальные соображения могли быть забыты, если бы кто-то из вероятных кандидатов имел поддержку большинства членов президиума. Но такой сплоченной группы в президиуме не было. Из всего наличного состава именно Леонид Ильич Брежнев представлялся самым очевидным кандидатом на роль первого секретаря ЦК. У него за спиной была богатая биография. Фронтовик, первый секретарь нескольких обкомов, первый секретарь в Молдавии и Казахстане, председатель Президиума Верховного Совета, секретарь ЦК, занимавшийся космосом, тяжелой и военной промышленностью. И по человеческим качествам Брежнев подходил на роль лидера больше других. Не всегда хмурый Косыгин, не тонкогубый Суслов с лицом инквизитора, не грубоватый Подгорный, а красивый, улыбчивый, доброжелательный Леонид Ильич больше располагал к себе. Он был импозантным, артистичным, умел вести себя, точно чувствовал, как надо говорить с тем или иным человеком, сразу становился центром большой компании, производил очень благоприятное впечатление. Так что в октябре 1964 года за Брежнева голосовали с легким сердцем. Его избрание вызвало в стране одобрение. Получив газеты, советские люди не без удовольствия всматривались в еще молодое и приятное лицо. Старое-то партийное руководство, за небольшим исключением, представляло собой малосимпатичную компанию. Борис Пастернак писал тогда: «И каждый день приносят тупо, так что и вправду не втерпешь, фотографические группы сплошных свиноподобных рож». Люди были довольны отставкой Хрущева, который последние годы вызывал только насмешки. Люди жаждали покоя, порядка, стабильности и улучшения жизни. Другое дело, что потом, когда начался застой, и Брежнев стал вызывать только раздражение, возник вопрос: да почему же нам так не повезло, и во главе государства оказался именно такой человек? Так ведь выбор в принципе был не широк. Хозяином страны мог стать только кто-то из действующей обоймы высших руководителей. Все это были люди, которые добрались до высших должностей не потому, что люди оценили их таланты, а потому, что они пришлись по душе предыдущему поколению руководителей. После октября 1917 года в стране происходила отрицательная селекция, и ее результаты были всего заметнее на примере тех, кто управлял страной. Это не значит, что высшее руководство составляли люди совсем уж без достоинств. Они выбились наверх, потому что знали, как обойти соперников и конкурентов. Но даже те, кто от природы был наделен лидерскими качествами, кто обладал знаниями и широким кругозором, были искалечены той борьбой за власть, через которую они все прошли. Новые люди занимали в Москве номенклатурные посты, и это были люди, которых Леонид Ильич хорошо знал, с кем работал, кому доверял. Таков был главный принцип его кадровой политики, оказавшийся безошибочным. Леонида Ильича не назовешь более талантливым и ярким политиком, чем Хрущев. Но Никита Сергеевич провел остаток жизни в роли никому не нужного пенсионера, за каждым шагом которого следили чекисты, а Брежнев оставался хозяином страны до своего смертного часа. А если бы врачи 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР овладели бы секретом бессмертия, то Леонид Ильич, вполне возможно, правил бы нами и по сей день.